Hola, Samarek.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Если у Путина санкционная болезнь, чего опасается господин Путин и чего ожидать от его недавнего визита в Крым? Все это мы сегодня будем обсуждать в программе «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Екатерина Некреча.
Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас также есть шанс попасть к нам в эфир по номеру телефона бесплатному для крымчан 8 810 06 926, ну и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Важное событие.
Но начнем мы наш эфир с самых главных новостей, важных событий и заявлений.
Александр Костенко вернулся в Украину. В эти минуты журналисты и украинские чиновники встречают его в Киеве, в спальном районе. Украинское государство подготовило квартиру для него. Людмила Денисова, уполномоченная по правам человека от Верховной Рады Украины, говорила сегодня, он очень устал, говорить ему трудно, что у него сломана рука, он нуждается в помощи, он обязательно пройдет медицинское обследование и всю необходимую реабилитацию. Но я напомню, что 3 августа осужденный в России крымский активист Евромайдан Александр Костенко, которому писала, кстати, письмо украинская певица Руслан, он вышел на свободу, отбывал наказание в колонии общего режима российского города Кирово-Чепецкий. По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе массовых беспорядков в Киеве, цитата, Костенко причинил телесное повреждение сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Активист также, как утверждают силовики российские, без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол. Костенко не признал своей вины.
Интересно еще вот что. Значит, он был приговорен подконтрольного России Киевским районным судом Симферополя к 4 годам 2 месяцам колонии общего режима. Потом, ну, после апелляции срок был немного уменьшен, но тем не менее, получается, что Александр Костенко отсидел весь свой срок, да, вот который ему назначил подконтрольный России суд. То есть он вернулся не по обмену, не в результате каких-то политических договоренностей, он вернулся потом в Украину, потому что он отсидел полный срок, который ему отмерила вот подконтрольный России Крымский суд.
Ну, мы сейчас видим трансляцию «Радио Свобода» и трансляцию «Крым Реалии». Там на кадрах видно мама Александра Костенко, Людмила Денисова. Будем, конечно же, читать о «Крым Реалии» и следить за новостями и заявлениями.
Да, у нас какая-то, кстати, проблема сейчас. Вот пошла трансляция наша в Ютьюбе. Мы напоминаем, что нас можно также смотреть и на нашем канале в Ютьюбе, и на нашем канале в Фейсбуке. Пишите, комментируйте, задавайте ваши вопросы. Ну, а сейчас мы расскажем о том, о чем мы рассказывали. Если вы пропустили наши утренние эфиры, напомню, что каждое утро в 7:30 мы вещаем для вас. Мы рассказываем обсуждаем самые главные темы в эфире радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. И вот, наверное, такой самой топовой темой этой недели, это, конечно же, борьба жителей Коктебеля против реконструкции набережной. Почему так происходит? Значит, городской совет Феодосии все-таки передал участок набережной Коктебеля в республиканскую собственность для реконструкции. Правда, лишь со второй попытки. На таком решении настаивали подконтрольный Москве глава крымского правительства Сергей Аксенов и, внимание, генеральный директор России сегодня Дмитрий Киселев, ну, у которого есть определенные, значит, есть по сообщениям прессы, у него там есть имущество, недвижимость.
Дмитрий,
да,
Киселев, который, да, вот в телевизоре еженедельную программу показывает
про радиоактивный пепел, про совпадение не думай и так дальше. Но общественники поселка были против. Вот, например, председатель Совета Союза предпринимателей Коктебеля Артем Мельниченко полагает, что за стремлением обустроить набережную поселку стоят интересы российского медиа-менеджера Дмитрия Киселева. Его дача находится неподалеку.
Эксклюзив.
Инициатор именно непосредственно реконструкции набережной. Это как бы его мечта реконструкцию провести здесь. И он непосредственно это все лоббирует. Это, кстати, то, что произошло, это непосредственно его участием. Собрали в очередную сессию и, по сути, приехали там первые лица республики, чтобы депутатов собрать и проголосовать, значит, за вот это решение. Он хочет же сделать тут не только набережную, он же хочет сделать еще Яхтину и Марину, потому что это непосредственно там недалеко находится его жилье, как бы, и, в принципе, принципе, все как бы сходится с тем, что, возможно, там они хотят какой-то сделать или яхт-клуб, или яхт-марину. И как бы вот эта вот набережная, она должна вписываться в эту концепцию.
Также активисты возмущены тем, каким образом происходила передача участка набережной Коктебеля в республиканскую собственность для реконструкции. Представитель общественной организации «Гражданский актив Коктебеля» Борис Яремко уверяет, что у местных жителей есть претензии не к самому факту реконструкции, а к тому, как ее будут проводить.
Никто не против реконструкции, никакие предприниматели, это все инсинуация Киселева, этого телемагната, который купил пол Коктебеля, который хочет в Коктебеле все-таки строить ясную марину. Поняли уже, что нас уберут оттуда, оставят других. Но дело не в этом. Дело в том, что так нельзя делать, так нельзя поступать с людьми. Все за спиной, как-то кулуарно, все закрыто. Это все по линии ФСП, это все классно, Коктебель. Но сделают они красивую набережную, на сети, где они будут проводить, где они будут КНСки ставить по всему поселку, как дом частный канализовать, гостиницы. Так все дерьмо и будет море течь.
Но люди задают вполне логичные вопросы. Напомню, что Коктебель, там постоянно, по заявлениям местных чиновников, есть постоянная нерешенная до сих пор проблема с канализацией. И многие просто-напросто местные жители или владельцы там пансионатов и отелей врезают свою канализацию просто в ливневую канализацию, эта вода выходит просто в море. Ну, вода, стоки. Но самое интересное в этой истории это то, что заявляет генеральный директор России сегодня Дмитрий Киселев. Ответ на критику жителей Коктебеля, он их обвинил в прикрытии собственных интересов. То есть у него, наверное, могут быть интересы, а у них не могут. И в такой риторике начали появляться публикации материала в российской СМИ. Давайте послушаем самого господина Киселева.
Был продемонстрирован конфликт интересов личного и общественного, когда личное взяло у депутатов и так называемого гражданского актива Коктебеля верх над общественным. Потому что известно, что там и депутаты, у кого-то там лавочка, у кого-то ресторанчик. И гораздо ценнее сохранить эту ядовитую точку, чем как бы преобразовать город и найти свое место в Коктебеле 21 века.
Но вот, по всей видимости, вот в Коктебеле 21 века нет, ну, в том Коктебеле 21 века, который себе представляет Дмитрий Киселев, там просто нет места для тех людей, которые там живут сейчас. Ну, а вот, наверное, есть место для яхтенных марин и для всего остального.
Так он же об этом говорит, что да, нет места для людей, которые там сейчас живут, имея в виду себя, да. Мало места человеку.
Нет, а на самом деле в этой истории еще вот что интересно. По сообщениям местных СМИ и по сообщениям местных блогеров, все это, что называется, продавливалось и пропихивалось. То есть осуществлялось неприкрытое давление на депутатов Феодосийского городского совета. Они с первого раза не проголосовали за передачу этой набережной. Напомню, что почему мы говорим о депутатах Феодосийского городского совета, потому что Коктебель является вот частью, которая управляется Феодосийским городским советом. Они были против передачи этой набережной в республиканскую собственность. Ну, какой будет вообще человек в здравом уме отдавать какое-то свое имущество? Но один раз они проголосовали против, а во второй раз, видимо, с ними провели разъяснительную работу, но так пишут об этом крымские блогеры, и уже они проголосовали и отказались фактически от этого проекта, от Коктебельской набережной.
Вот такие новости, но это не все, о чем мы хотим рассказать вам. Мы только в самом начале, и дальше будет еще больше интересного.
Крым в центре внимания.
Зерно, Крым-экспорт. Три слова, которые вот следующую тему нашу начинают. Российский министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин заявил, что на полуострове из-за летней засухи собрали в полтора раза меньше зерна от запланированного. В связи с этим министерство готовит документ, который позволит приостановить вывоз зерна из Крыма. По словам Рюмшина, в Сирию, Ирак и Иран уже вывезли около 6 тысяч тонн крымского зерна. По данным крымского Минсельхоза, местные аграрии в 2018 году собрали 980 тысяч тонн зерна, в то время как в прошлом году урожай составил 1,4 миллиона тонн. По словам экс-советника министра аграрной политики и продовольствия Украины Александра Лиева, и последние данные о количестве собранного на полуострове зерна, озвученные Рюмшиным, преувеличены, поскольку засуха не могла не повлиять на показатели урожайности.
Я не верю в те цифры, которые периодически озвучивает Министерство аграрной политики Крыма, так называемое Министерство аграрной политики Крыма, потому что цифры, которые они называют и в прошлом году, и в позапрошлом году, они как демонстрируют, что ничего там не поменялось. Но это не так, этого быть не может. Это связано и с тем, что семенного материала качественного там нет, потому что он был из Украины. Там нет орошения, нет достаточного количества удобрений, и не было последние годы. Не могут остаться цифры такими же, какими были, без всех
всех этих факторов.
А на самом деле мы этой теме уже посвящали несколько программ в эфире радио «Крым Реали». И вот эксперты, даже российские эксперты, они говорят, что дело еще и в том, что на смену крымским и украинским сортам пшеницы, ячменя, ржи и так далее, вот зерновых культур, пришли российские сорта, которые завезли там из Подмосковья, из Сибири, с Урала, за Уралья. И эти сорта, они просто-напросто не рассчитаны на выращивание в таком теплом, но при этом очень в сухом климате, как в Крыму. Это не наши слова. А вот хочу привести еще слова аналитика рынка зерновых и масличных культур Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Ольги Харабары о том, что ситуация с зерновыми в Крыму была на самом деле предсказуемой. А на материке, украинском материке, показатели остаются на уровне прошлогодних.
Ще раніше говорили ми про Крим, то там завжди була проблема зі зрошуванням. І наразі ми маємо спекотне літо. І Європа, і Україна, і Росія страждають від погодних умов досить жарких. І Крим стає не виключенням. На мою думку, якраз спекотне літо, спекотна весна не була сприятливою для вирощення зернових культур. Якщо до України, то минулого року ми зібрали 26,9 мільйонів тонн станом на 3 серпня, то зараз ми маємо показник 26,5 мільйонів тонн.
Это, напомню, были слова Ольги Харабары, аналитика рынка зерновых и масличных культур Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». Но крымские, в Крыму на самом деле всегда были достаточно сложные условия, и эти условия для выращивания сельскохозяйственных культур, эти условия могли каким-то образом нивелироваться только Днепровской водой. Не стало Днепровской воды, не стало сотен тысяч гектаров земли, на которой выращивались те или иные сельскохозяйственные культуры. Не стало зерна, не стало и толком и животноводства. Это не мои слова, это я привожу сейчас слова аграрных экспертов. Но когда нет зерна, то и невыгодно тогда получается выращивать ни свиней, ни курей, ни крупнорогатый скот, ну и так далее. То есть все это сказывается не просто на том, что вот там не будет там зерна, его можно потом завести. Нет, это все сказывается также на производстве и других сельскохозяйственных продуктов. Ну а мы продолжаем нашу программу.
Позиция власти.
Александр, вы, наверное, видели такой заголовок. Уверена, что видели, как минимум в нашем сценарии. Но на самом деле такая интересная новость. Амелян, это ли цитата, рассматриваем закрытие железнодорожного сообщения с Москвой. Украинская власть рассматривает такой вариант. Собственно, заявил об этом министр инфраструктуры Владимир Амелян в эфире телеканала 1+1. Мы рассматриваем сейчас этот вариант закрытия. Железнодорожного сообщения с Москвой. Он не уточнил, идет ли речь о прекращении железнодорожного сообщения Украины с Россией вообще, да, потому что вот, например, 15 февраля Укрзалезнице в ответ на запрос издания LBUA сообщило, что двумя самыми прибыльными украинскими поездами стали поезда сообщения Киев-Москва и Одесса-Москва. Осенью 15 года Кабинет министров Украины прекратил, как мы знаем, прямое авиасообщение с Россией, да, но вот железнодорожное сообщение, оно сохраняется.
Я предлагаю сейчас услышать на ответ и вообще комментарий по поводу этой ситуации у нашего эксперта, который... У нас есть связь, да, с нашим экспертом? Это Александр Кава, транспортный инспектор. В недавнем прошлом еще он работал в Министерстве инфраструктуры Украины. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Александр, скажите, пожалуйста, а вот вообще о каком пассажиропотоке на сегодняшний день можно говорить? Вот сколько людей пользуются поездами по маршруту из Украины в Россию и обратно?
Ежедневно между Украиной и Россией функционирует 12 пар пассажирских поездов формирования украинских железных дорог. То есть там по даже самым скромным подсчетам это порядка 10 тысяч пассажиров ежедневно путешествуют между нашими странами. Кроме того, есть поезда, которые проходят транзитом через территорию Украины. Это поезда формирования железных дорог Молдавии с сообщением Москва-Кишинев и Кишинев-Санкт-Петербург, а также поезд формирования российских железных дорог, сообщение Москва-Кишинев.
Александр, скажите, а на ваш взгляд вообще, насколько реально прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией?
Ну, Владимир Амелян уже опроверг свое предыдущее заявление и сказал, что этот вопрос прорабатывается только на уровне рабочей группы никакого решения по данному вопросу не принято. Угу. Вот. Если говорить о возможности, ну, теоретически все возможно сделать. Вопрос в последствиях, для граждан Украины и для экономики Украины.
А какими могут быть эти последствия, да, вот с экономической точки зрения, и для граждан, скольких граждан это касается?
Ну, опять же, если мы говорим о 10 тысячах граждан ежедневно, которые в курсе ездят между Киевом и Москвой, умножаем на 365 и понимаем, какого количества граждан это касается. Что касается грузоперевозок, то нужно понимать, что между Украиной и Россией, кроме экспортно-импортных перевозок, а торговля между странами в последние годы очень динамично растет, есть еще и транзит грузов из Российской Федерации в направлении стран Евросоюза. Вот. И нужно понимать, что у тех грузов, которые идут через территорию Украины из России, помимо грузоотправителей в России, есть еще европейские грузополучатели. И усложнение транзита через территорию Украины отразится и на кармане европейских грузополучателей. Кроме этого, украинское правительство сейчас прилагает очень много усилий, чтобы сдержать строительство нефтепровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря. И если украинская сторона пойдет на запрет перевозки грузов через территорию Украины для российских грузов, то это будет лить воду на мельницу сторонников строительства «Северного потока-2». Вот, поскольку Украина покажет себя как нестабильный транзитер и как страна, которая может выносить такие спонтанные решения.
Александр, спасибо огромное за то, что нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. Напомню, что у нас в эфире был Александр Кава, эксперт в сфере транспорта. Мы продолжаем нашу программу. И что у нас дальше, Екатерина?
А дальше, Александр, это вы уже останетесь один на один с нашими слушателями и с нашим гостем. Но, собственно, я только готова повторять одно и то же миллион раз. 105.9 FM слушайте в Крыму, подключайтесь к нашему эфиру, все интересно только начинается. Далее будет интервью. Ну и смотрите, комментируйте наши трансляции в Facebook и YouTube, на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Александр будет также мониторить, смотреть, и, возможно, ваши вопросы прозвучат в эфире.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире Радио Крым Реалии.
Приветствую всех. Это Радио Крым Реалии. Слушайте нас на 105.9 FM на территории Крыма. А также смотрите трансляции наших программ в YouTube и на Фейсбуке. Не только смотрите, но и задавайте ваши вопросы. Желательно, конечно, чтобы были вопросы по теме. Впрочем, может быть, вы выскажете какую-то другую мысль, которая станет почвой для нам для размышлений. А возможно, и новостью для нашего сайта, сайта Крым Реали. А я представляю нашего гостя, это Алексей Минаков, политолог. Алексей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Итак, вот о чем мы сегодня будем говорить. В субботу, 4 августа, в аннексированный Севастополь прилетал президент России Владимир Путин. Там он посетил вечер открытия фестиваля опера «Херсонеси». Российский лидер был на гала-концерте звезд мирового балета в древнем городе на аннексированном полуострове. И уже министерство иностранных дел Украины выразила протест, поскольку визит в Крыму не был согласован с Украиной. Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную автономную республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, заявляет Министерство иностранных дел Украины. Давайте так. Вот у меня первый и самый главный вопрос. Вообще, для чего на самом деле приезжал Путин? Вот после встречи с Трампом, да, после новых санкций ЕС, после санкций, после После санкций Соединенных Штатов Америки, почему он снова едет в аннексированный Крым, ну, когда знает, что это может привести опять-таки к новым санкциям, к какому-то новому обострению?
Ну, глобально вижу две причины. Первая причина, она касается того, что если, например, посмотреть на вообще график перемещений Путина, да, когда он посещал Крым, то можно отметить, что он практически там каждый раз в месяц-два он посещает стабильно Крым, систематически. То есть мы помним, в марте был на годовщину аннексии, недавно был, да, на пафосном открытии этого Крымского моста, так называемого, ну, это отдельная там история, да, как он там строился, вот, и он сейчас на оперу. То есть... Он пытается просто показать, что, собственно, Крым такой же регион, часть России, как и все другие, тут ничего особенного. Вот глава государства посещает его, не забыл о них. И нужно еще важный момент такой учесть, что все-таки мы видим, что какие-то там напряженность возрастает, да, протестные какие-то, ну, не протестные настроения, скажем так, а проблемы там с водой, с сельским хозяйством, да, то есть какой-то комплекс проблем возрастает, и на этом фоне как раз Путин хочет показать, что вот я-то вот хочу как бы добра для Крыма, а вот это плохие бояре вот на местах вот не могут разобраться. Но это первая причина. То есть
Хорошо, вот я запомню, что это первая причина, но мне все равно не совсем понятно, потому что даже если Путин, вот он, будем считать, искренне считает, что там он забрал Крым навсегда, предположим, это так, то почему, допустим, он не приезжает и считает это частью России, почему он приезжают точно так же раз в два месяца, я не знаю, во Владивосток, в Магадан, такой солнечный, в Читу, в Омск, на Сахалин. Почему он тогда там туда не приезжает каждый два месяца? Там что, проблем меньше?
Вот, отвечая на этот вопрос. Вот недавно была, опять же, да, декларация по Крыму, да, опубликована на сайте Госдепартамента США от имени Майка Помпео, да, госсекретаря. Мне четко говорилось о том, что вот... По сути, говорилось о том, фактически, что даже при будущих президентах, кто бы это ни был, может быть, даже будет более одиозный президент, чем Трамп, все равно вопрос Крыма, как бы он не будет элементом, да, предметом торгов, переговоров, компромиссов. То есть это никто никогда не признает Крым российским. Да? То есть как проводилась аналогия с странами Балтии, да, прошло 50 лет, там полвека, но тем не менее справедливость восторжествовала. То есть неизвестно, сколько будет длиться аннексия Крыма, но тем не менее, независимо от того, от политических раскладов, от изменения конъюнктуры, то есть тут позиция четкая. И вот мне кажется, еще как раз Путин как бы в ответ, да, вот, прошло, в принципе, такое определенное время, конечно, между декларацией и приездом Путина, там, может быть,
ну, декларация
две,
была 25 июля, да, ну, а он
недели,
приехал 4-го, ну, чуть больше, да.
Чуть больше недели, как раз такой, можно сказать, ответка Путина, что нет, вот он принципиально пойдет, не пойдет на компромиссы, и ну, для него вопрос Крыма закрыт по-своему, да.
Окей, хорошо, еще версия.
Да. Вторая причина, которая может быть, это то, что касается внутриполитической ситуации в России. Все-таки сейчас, да, даже несмотря на проведение, да, чемпионата мира по футболу, когда рейтинг Путина вырос, да, все ликовали, приехали звезды, президенты там здоровались с Путиным, много иностранцев, девушкам это очень нравилось, русским. И, собственно, несмотря на вот это все, потом рейтинг, если вы посмотрите на живой рейтинг Путина, да, по соцопросу, он сейчас падает, имеет такую нисходящую тенденцию, он высокий, но он... Почему? Потому что, как известно, да, проводят так называемую пенсионную реформу, как они называют ее, реформа, там с реформой ничего общего, просто банально пытаются, ну, точнее, не пытаются, а речь идет о повышении пенсионного возраста для того, чтобы прикрыть финансовые проблемы в бюджете Российской Федерации. Вот, и, собственно, как раз для того, чтобы еще раз такие крымнашистские настроения, да, ура-патриотические поднять, ну, это так, понятное дело, что это не...
И вы думаете, работает это еще до сих пор?
На пятый год войны эффект упал, но, тем не менее, он до сих пор работает.
Почему? Ну, хорошо, да, принимается и такая версия тоже. А, значит, с Путиным, то есть, дело еще вот в чем. Дело в том, что неделю назад приезжал в Крым премьер-министр российского правительства, господин Медведев. А вот сейчас с Путиным Медведева не было, и приглашенных на открытие фестиваля тоже было немного. Как сообщают севастопольские СМИ, российский губернатор этого украинского города Севастополя Овсянников выглядел напряженно, а руководителя подконтрольного России крымского правительства Аксенова вообще не видели. Впрочем, не было его и в прошлый раз, когда Путин приезжал, имеется в виду. На ваш взгляд, вот почему Путин приезжает вообще как бы, ну, не как хозяйственник так вот, да, если он единственная надежда для людей, он себя так позиционирует, что бояре плохие, да, почему он приезжает и там не решает какие-то хозяйственные вопросы на месте?
Ну, я бы не сказал, что он прям не решает хозяйственные вопросы, кроме, собственно, вот этого посещения этого мероприятия, фестиваля, он на самом деле ходил там, рассмотрел еще как раз как типичный хозяйственник, осматривал план какого-то будущего комплекса, который там построится на территории Херсонеса, хотя, как это было сразу видно, в принципе, даже из этого короткого сюжета, да, когда Путин, что, собственно, даже нет никакого конкурса, да, еще на конкурса проектов даже, то есть это такая абстракция, да, фикция, можно сказать, на бумажке, что какой-то комплекс будет построен, но вот там решает, он смотрит, еще и так гневно осуждает, что там что-то, вот там такая фраза прозвучала, да, если не ошибаюсь, печальное зрелище, да, то есть...
Да, ну, да, но это он говорит про здание, которое там находится. Кстати, вот да, я нашим радиослушателям, может быть, не все знают, то, что президент России Владимир Путин в Севастополе ознакомился с проектом создания нового культурного пространства, так это называется, которое включает в себя музейный и театрально-образовательный комплекс. Обращаясь к вице-премьеру Ольге Голодец, ну, российскому, естественно, вице-премьеру, он попросил не затягивать процесс проектирования и строительства. Голодец, представляя проект, рассказала, что основной доминантой будет театр оперы и балета. Этот комплекс будет дополнен хореографическим училищем-интернатом, где смогут обучаться 250 детей, а также жилым комплексом для всех сотрудников будущего культурного центра. Кроме того, проект включает в себя отдельный киноконцертный комплекс. Вопрос, внимание, к нашему гостю Алексею Минакову, украинскому политологу. Да. Путин больше не хочет быть, знаете, таким генералом или там генералиссимусом, принимающим парадом, он теперь будет там главным по культуре?
Ну, на самом деле, да. На самом деле, да, мы видим, что я же говорю, вот есть множество проблем, да, в Крыму. Возьмем, например, конкретно там, коротко, да, по каждой из них, например, да, поводные проблемы. Вот есть конкретная проблема с засухами, да, потому что до аннексии, до оккупации Крыма, собственно, Украина поставляла на 80-90% была зависимость от Украины в поставках воды. То есть они сейчас пытаются решить эту проблему, да. Была проблема тоже изначально со времени оккупации, там, с энергетикой, да, например, да, были отключения. Они, в принципе, всегда были, но усилилась эта проблема, да, и, соответственно, там были... Путин тоже торжественно запускал этот энергомост, который, в принципе, первый же день там перегорел, и что у них там не особо вышло. Вот сейчас мост они построили, да, который тоже не особо решает проблемы ни с туристами, ни со всем другим. Проблемы, собственно, и невозможно, на самом деле, решить. То есть, что бы ни делал пафосно Путин, все его акции, они, на самом деле, по сути, ну, не то, что прям совсем прям пустышка и мыльный пузырь, но они скорее о пиаре, чем о реальном каком-то решении проблем. Потому что, на самом деле, Крым при оккупации, при России, он обречен. Да, мы видим санкции, мы, то есть, операторы не могут себе позволить, да, даже российские, там,
большинство... Мобильные
операторы, да.
Алексей,
авиаперевозчики.
Да, но смотрите, с другой стороны, вам скажут критики, ваши критики, скажут, что Россия выделила на федеральные целевые программы в Крыму вот на эти годы, там на 5 лет, до 2020 года почти что 800 миллиардов рублей. А по нынешнему курсу это больше 10 миллиардов долларов. То есть и вот эти деньги, скажут люди, вот пошли на Керченский мост, на строительство аэропорта, там, на строительство дорог и так дальше. А вы говорите, что ничего не делается.
Нет, деньги выделяются, но это не значит, что что-то делается на эти деньги, потому что если бы, я думаю, была бы эффективна как-то растрата этих, да, бюджета, да, его использования, то даже тот же Аксенов бы хотя бы присутствовал на мероприятии, да, я же думаю, неспроста его не поставили даже там, ну, правда, я почитал, не знаю, в одних источниках, что все-таки он был просто в другом ряду, не рядом с Путиным, то есть его не было на фото, да, но вот специально его пересадили, очевидно, для того, чтобы как-то не раздражать публику, да, чтобы Путин там был сам по себе, как приехал, вот смотрит со стороны. Вот, поэтому...
Ну, черт побери, это интересно, Аксенов, слушающий оперу, это просто интересно.
Да, по поводу все-таки бюджета вообще и показателей... экономических даже тех же, если взять, насколько я знаю, то программу стратегии Крыма продлили еще там на 2 года, если не ошибаюсь, потому что просто банально она не выполняется. То есть они не успевают за теми темпами, которые они поставили. И, ну, соответственно, да, деньги выделяются, но не значит, что это не равно, что значит, что на них что-то делается.
Хорошо, Ерем, другие вопросы у нас еще есть. Известный своей пророссийской позицией американский актер и одновременно гражданин России и Сербии Стивен Сигал был был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам, внимания, российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook. Его задача – это содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее, сказано в публикации. Напомню, что Стивен Сигал – один из немногих, кто поддержал российскую аннексию украинского полуострова Крым, ну и публично об этом заявлял. Сам Стивен Сигал так прокомментировал свое назначение: «У меня всегда было очень сильное стремление сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше», сказал Сигал. По словам актера, он длительное время неофициально занимался налаживанием отношений двух стран. «Я очень благодарен за возможность сделать то же самое официально», подчеркнул он. Сигал, напомню, получил российское гражданство в 2016 году, и актер также является гражданином США и Сербии. У меня вопрос к нашему гостю, Алексею Минакову, украинскому политологу. Для кого вот это назначение господина Сигала на эту должность, которая теперь называется специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей? Это назначение для России, для Америки, не знаю, для крымчан, для Европы, для кого?
Я думаю, и для внутренней публики, и для Америки, потому что, например, почему для Америки, да, потому что сегодня отношения, не секрет, находятся на самой низкой такой точке взаимоотношений, да, то есть холодная война закончилась, сейчас уже горячий мир в какой-то такой фазе уже, ну, эпической фазе, вот, и для того, чтобы, не знаю, как-то уже, не знаю, потроллить, что ли, разрядить ситуацию, когда понятно, что Трамп уже не наш, вот в такой способ показать, что вот, смотрите, я вот спокойно покупаю ваших звезд, даю им гражданство, да, и, собственно, играю с ними как игрушками. Вот, тем более, что, ну, вообще тут парадокс, да, потому что тяжело представить, да, чтобы, например, там Америка назначила какого-нибудь, например, русского актера, там, не знаю, Пореченкова, да, того же, если взять, каким-то дипломатом в США, от США.
От США, который
а
бы
Россия она позволяет выступать от имени, да, от своей страны человеку с гражданством, который получил буквально 2 года назад, да, то есть неопытный дипломат, но тем не менее, то есть это абсолютно история о пиаре, ну, понятно, что никакие отношения не будут налаживаться, но вот так вот подразнить, мне кажется, как-то американцев, хоть это с точки зрения Путина, он так, наверное, думает, я подозреваю, то есть по его психотипу, вот он, мне кажется, ну, так вот, чисто.
Мне вообще интересно, да, насколько господин Сигал, Стивен Сигал, которого, ну, я-то в детстве его помню, в принципе, в фильмах, да, мы все смотрели боевики и другие фантастические фильмы, но насколько он вообще известен в Америке, не знаю, насколько это величина, которая на сегодняшний день может какое-то влияние оказывать на американскую публику?
Абсолютно верный вопрос, потому что на самом деле восприятие на странах, да, постсоветских в Америке, оно отличается, то есть если у нас крутили постоянно просто фильмы, поэтому я его узнаю, он высокое, к нему какое-то там отношение, может быть, какой-то, да, боевики кому-то нравились там в детстве, посмотрели, оно как-то такая теплая какая-то любовь еще есть к этому всему. Вот, тем не менее, в Америке нужно понимать, что все-таки у него больше статус такого, я бы сказал, фрика, да, такого героя анекдотов, все-таки он получал «Золотую малину» неоднократно, как худший актер, вот, ну и, в принципе, каких-то звездных фильмов уже после 90-х, его, кроме там «Мачете», и, по-моему, в 2011 году Родригеса, вот, собственно, он больше и не снимался в каких-то таких громких фильмах. То есть в Америке его узнавали, ну, как, его, конечно же, знают, потому что можно посмотреть на реакцию других дипломатов там.
То есть есть все-таки реакция, да, какая-то на это назначение?
Да, ну, а на реакцию, я же говорю, больше Путин хотел, чтобы как бы сам потроллить, но в итоге его самого потроллить. То есть, ну, люди не могут понять, что происходит, что за абсурд, что за неадекватные какие-то кадровые решения.
Но вот, кстати, есть уже и комментарий Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России по поводу назначения Стивена Сигала на эту должность, но представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. Кстати, интересно, что же это за общее культурно-историческое наследие. Но комментарий вот в чем заключается. Заключается в том, что деятельность этого спецпредставителя не предусматривает материального вознаграждения, нацелено на укрепление прямых контактов, взаимопонимания, доверия между народами России и США. То есть денег ему платить за это не будут.
Ну, официально не будут.
Да. Но достаточно часто еще говорят о том, что Россия влияет на ситуацию в других странах. По-разному влияет. Да? Там есть скандалы по поводу вмешательства в выборы, есть скандалы по поводу вмешательства там, в деятельность разных, там даже спецслужб есть и так далее. А есть ли вот это российское влияние на культуру, ну, так скажем, на настроение вообще в Америке, как вы считаете?
С помощью таких назначений или?
Да, и вообще, да, не только таких назначений. Вообще, есть оно такое или нет?
если говорить глобальное влияние, просто влияние, ну, я бы отличал культурное там от политического, потому что все-таки или там экономического, потому что экономика или там военные бюджеты России, они в десятки раз, да, меньше там от же бюджета в Америке и стран НАТО, поэтому тут как-то некорректно сравнивать. Если говорить, опять же, о том же там, если вмешательство, да, выборы США, да, которые сейчас так громко обсуждаются постоянно, ну, тоже надо сказать, что оно, ну, объективно преувеличено, потому что все-таки, ну, даже сама аудитория, да, Фейсбука того же, она есть, во-первых, ограничена, во-вторых, ну, все-таки, опять же, это влияние, по сути, ограничивается, там, не знаю, интернетом, какими-то организациями, которые подконтрольны России, то есть, и это, в принципе, методология и стандартный инструмент у нее не только по влиянию в США, но и там во Франции, понятно, и на Европе в целом, и в Германии последние выборы, и, ну, собственно, практически в любой европейской стране, даже тот же Brexit, то есть, есть какие-то карманные партии, то есть, ну, тема влияния России, она, мне кажется, так абстрактна, в каких-то случаях она значительна, на мой взгляд, например, Brexit, влияние России было значительным, потому что я просто переключился так на тему, вот, но все-таки, ну, все-таки закончу. Тот же главный спонсор, да, Brexit, как известно, имел тесные связи с Россией, его жена там также была россиянкой, по сути, там имеется, ну, даже в СМИ это публичная информация, что она была агентом российских спецслужб, то есть на влияние, например, на Brexit огромное, там, на влияние на выборы в США, оно там ограничено, влияние на культуру, тут, скорее всего, на обратная связь есть, на влияние Голливуда и вообще американской культуры на Россию, вот, а не наоборот.
Окей, хорошо, ответ принимается. Это «Крымский вечер» на 105.9 FM, с вами Александр Янковский, в нашей студии Алексей Минаков, украинский политолог, и мы продолжим нашу беседу через несколько секунд.
Прямой эфир.
Мы продолжаем. Слушайте нас на 105.9 FM, смотрите наши трансляции в YouTube и Facebook, задавайте свои вопросы, комментируйте наши программы. Кстати, ну вот есть несколько достаточно интересных комментариев по поводу того, почему там, допустим, Путин приехал. Кто-то считает, потому что, ну вот, преступника тянет из наших зрителей, потому что преступника тянет на место преступления, ну и так дальше. Ну да, люди имеют право на такие высказывания. А мы продолжаем нашу программу, и у меня есть еще один интересный. Это такая как бы новость, которая напрямую не связана с Крымом, но, тем не менее, я попросил бы вас ее прокомментировать. Специальный представитель председательствующего в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Мартин Цайдик обратился с письмом к руководству Верховной Рады Украины относительно вопросов самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. По ее словам, в своем письме Цайдик обращает внимание на то, что осенью заканчивается действие закона Украины, который предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Политик подчеркнул, что данный закон был нужен украинским дипломатам для усиления переговорной позиции относительно продления санкций против России, был проголосован достаточно драматично. По словам Геращенко, за год Россия так и не начала выполнять Минские соглашения. Кремль ожидает, что Верховная Рада в пылу предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, потому Украину обвинят в срыве политического блока и друзья Кремля в ЕС, мечтающие об отмене санкций, получат железобетонный аргумент. А вопрос к Алексею Минакову. Действительно ли все так критично с этим законом об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области?
Я не вижу какой-то, честно говоря, не стал бы драматизировать тут какие-то проблемы, потому что, на самом деле, повода для того, чтобы обвинить Россию там, в нарушении Минских соглашений, там Россия может по щелчку пальца, да, организовать, то есть и... Собственно, эти обвинения, они постоянно звучат у них в эфире пропагандистских каналов, и тут уже стабильно 5 лет они звучат, я бы сказал так. То есть это уже как, ну, в одно ухо влетело, в другое влетело, то есть этому как-то ты даже серьезно не относишься. Вот.
Украине нужен такой закон, его пролонгирование или нет?
Ну, я думаю... Просто я, наверное, не в курсе конкретно этого закона. То есть я помню прекрасно, как в прошлом году были баталии.
Ну, вот это тот же самый закон, имеется в виду просто его продлить еще длительность его, да, на несколько, там, на год,
например. Я помню этот закон, он просто звучит немного так, скажем так, резко для тех, для особенно патриотических настроенных слоев населения Украины, потому что там говорится, там-то, по сути, там, о народной милиции, ну и других органах каких-то самоуправления, таких специфических, не присущих другой территории Украины. И это немного настораживает. Вот. Но в любом случае, я думаю, думаю, что если мы хотим заканчивать войну, нам иногда приходится идти на такие, возможно, непопулярные шаги, которыми является этот закон, для того, чтобы, опять же, вот, была более сильная позиция в переговорах. Ну и вообще, скажем так, я бы больше ориентировался еще на то, что как посоветуют наши зарубежные партнеры, да, все-таки они нас поддержат в этом противостоянии, то есть я бы все-таки, и насколько я знаю, как раз Запад на стороне того, чтобы Украина приняла этот законопроект.
Окей, хорошо. Тогда такой вопрос. Теперь вот уже точно напрямую связан с Крымом. Почему вот уже пятый год идет оккупации и аннексии украинского полуострова Крым, и 4 года, ну и чуть меньше, может быть, да, российского вторжения, российской агрессии, согласно украинскому законодательству, на Донбассе. Почему за это время не удалось украинским политикам, западным политикам усадить Россию за стол переговоров точно так в отношении Крыма, как это было хотя бы сделано с Донбассом?
Хороший вопрос. Очень хороший вопрос на самом деле. Я думаю, что Запад, в принципе, как мы видим, не един, да, в отношении позиции там Украины. Иногда некоторые страны выделяют особую свою позицию. Вот. И я думаю, все-таки тут две разные истории, да. Все-таки на Крым оккупирован, по сути, без военного противостояния, да, и контролируется сегодня Россией, да, именно Россией. А на Донбассе все-таки есть военное противостояние и есть марионеточная администрация, да, которая подконтрольна Кремлю. То есть я бы все-таки немного разделял эти истории, несмотря на то, что...
Так это понятно, что они разделены, эти истории.
И поэтому их по разным путем их, по сути, решают. Это как два разных блока.
Но если ситуацию на Донбассе постоянно она обсуждается на той же самой, там, на заседании контактной группы и так далее, то Россия, да, она вообще нигде не хочет обсуждать и крымскую историю, что называется, да, крымскую аннексию. Она говорит, там вообще не было никакой аннексии. Почему не удается усадить Россию за стол переговоров по поводу аннексии Крыма?
Ну, вы видите, вот кому не удается посадить Россию? То есть мы видим даже, вот опять же, да, та же декларация по Крыму, все-таки Америка какие-то там заявления делает, да, какие-то серьезные обвинения в сторону России, но я думаю, значит, не получается. То есть тут же, понимаете, тут же не все зависит от Украины, от стран Запада.
Я понимаю,
то есть если Путин не захочет принципиально, то собственно, он может и по Донбассу, если уже говорить напрямую, то может как-то свернуть эту дискуссию на самом деле.
Да,
вопрос,
я слушаю,
контроля Путина, да, то есть у нас сегодня есть отдельно санкции по Крыму, да, против компании, против конкретных личностей, которые там через каждые полгода, да, если не ошибаюсь, продлеваются, и отдельно есть санкции по...
Ну, последние уже были даже на год продлены, например, санкции Европейского Союза.
Отдельно санкции Европейского Союза, отдельно Америки, и отдельно по Донбассу, то есть у нас есть пул санкций против там отраслей промышленности, против ближайшего окружения Путина. Просто они как-то пытаются его в этом, ну, собственно, держать в ежовых рукавицах. Но мы видим, что даже этого, как бы, напора санкций недостаточно. То есть очевидно, что их нужно разоточать для того, чтобы Путин был более сговорчивым.
Интересно.
Да, но проблема в том, что какая ключевая, что вот как раз недавно были интересные результаты подсчета ООН убытков от санкций. Так вот, те, кто ввели санкции, то есть Запад, получили в 3 раза больше убытков, чем Россия. То есть Россия там около 50 миллиардов.
На что вы ссылаетесь? На какие
ООН,
данные?
ООН недавно было опубликовано. Вот. И я к тому веду, поэтому страна...
Может быть, просто Россия не показывала свои данные по убыткам от санкций?
Ну, Россия там отдельная история. На самом деле, они вели ситуацию тем, что они еще ввели контрсанкции. То есть, они сами били себе по ноге. Вот. Но потом, так понимаю, от них отказались. Поэтому санкции, безусловно... Поэтому в этом-то и проблема. В этом-то и сложность в том, чтобы усиливать санкции, потому что они бьют еще по тому... Ну, кто их вводит.
Понятно. Хорошо. Алексей Минаков, в нашей студии, украинский политолог. Мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM. Есть еще один очень интересный вопрос, значит, это новость, которая опубликовала РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России в Крыму пресекли деятельность 4 жителей Ялты. Они размещали в интернете, ну, не сотрудники ФСБ, да, а жители Ялты, по словам сотрудников ФСБ, материалы экстремистского характера, которые демонстрировали нацистскую атрибутику символики и символику запрещенных в России организаций, сообщила пресс-служба ведомства. Установлено, что один из них студент Ялтинского Казанского экономико-технологического колледжа с октября 2015 года по октябрь 2017 года размещал в социальной сети ВКонтакте материалы, содержащие высказывания, направленные на возбуждение национальной, расовой и социальной вражды. Много еще чего говорится в этом сообщении. Его приговорили, этого студента признали виновными и приговорили к штрафу на 300 тысяч рублей. И сегодня же появилось сообщение от российской технологической компании Mail Group, в активы которой входят соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Руководство этой компании призвало отменить уголовное наказание за лайки и репосты, а также амнистировать несправедливо осужденных. На ваш взгляд, действительно стоит ожидать для тех людей, которые живут в России, для тех людей, которые живут на аннексированной, оккупированной территории, смещения такого давления на их деятельность в социальных сетях? Это вопрос действительно очень важный, потому что люди, многие, они боятся даже там лайк поставить или класс, как там в Одноклассниках, да, каким-то образом вообще проявить свою симпатию, эмпатию к тому или иному сообщению.
Ну, действительно, в России вот даже за репосты сайтов конкретно есть, да, случаи, когда люди садятся за решетку, да, не то, что там какие-то платят штрафы там огромные, а именно реально садятся за решетку, причем за репосты, то есть они даже не высказывают свою позицию, они просто там, ну, распространяют, по сути, информацию, и все, и уже подпадают, собственно, под уголовное законодательство Российской Федерации. А, собственно, по заявлению Mail Group, да, по такому смягчающему, да. мол, ребята, потише, на самом деле смешно звучит заявление, на самом деле, потому что, как известно, это группа полностью контролируется ФСБ, да, то есть те компании, которые входят в этот холдинг, да, то ВКонтакте, Одноклассники, ну, известно, что они полностью прослушиваются благодаря закону ЕРВ, просматриваются, это все личные сообщения, вся полностью переписка, вот, поэтому, мне кажется, тут такая, ну, попытка как-то так, не знаю, одной рукой, как бы, мы проводим жесткую политику, а другой рукой мы говорим, как бы, так, ну, как бы, извините, вот. Как бы вот как-то так оно выглядит, то есть они все равно будут продолжать. Есть,
да, вот чего ожидать, как вы думаете?
Я думаю, ничего не поменяется. Нет. Вот тенденция не поменяется, то, что, ну, как бы за репосты, за какую-то, даже если, не знаю, даже в личных сообщениях какое-то будет подозрение о том, что вы там какой-то проукраинский человек, и вот, или попытка о том, что вам не нравится Путин, то уже можно как бы насторожиться. Вообще не пользоваться, конечно же, желательно всеми этими российскими социальными сетями. Вот.
Огромное спасибо. Алексей Минаков, украинский политолог, был гостем нашей студии. Программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии» продолжается. Напомню, что вы можете нас считать, кстати, в том числе и в социальных сетях, и в Фейсбуке, смотреть, и в Ютьюбе, смотреть прямо сейчас трансляции наших программ. И мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Александр Янковский.
Екатерина Некреча, да, присоединилась снова к нам. И дальше в этой части нашей программы мы традиционно будем говорить о новостях будущего дня.
Новости будущего дня звучит странно, конечно, но нам нужно быть готовыми к тому, что приготовила нам завтра. Ну, важная новость для крымчан. Следует запастись пресной водой, потому что из-за аварии на сетях холодной воды в Крыму 9 населенных пунктов остались без водоснабжения на 3 дня. Об этом сообщили в пресс-службе «Вода Крыма». Кроме того, в крымской столице в понедельник в связи с производством ремонтно-аварийных работ на сетях холодного водоснабжения воды не было вот до 3 часов дня. Может быть, воды еще до сих пор нет. Если знаете, то пишите нам. Собственно, ориентировочное время завершения работ якобы вот в 5 часов было, да. Но, тем не менее, восстановление водоснабжения полного планируется в среду 8 августа. Поэтому населению рекомендуют сделать 3-суточный запас воды.
Крымская служба новостей «Новости Крыма» сообщает, что в Керчи на пляже Воршинцево урны переполнены мусором. Отдыхающие оставили целую свалку после себя. Вместо золотистого песка пляжи усеяны отходами, мусор лежит возле общественных туалетов и вдоль дорог. Кстати, сегодня появилось сообщение из Симферополя, что в Симферополе приблизительно на... скажем так, на 20-25% этим летом увеличилось количество мусора, который вывозят, ну, вот соответствующие коммунальные службы.
В Симферополе.
В Симферополе,
но
да.
Но не из-за туристов.
Но конечно. Откуда туристы в Симферополе? Вот нет, я понимаю, конечно, в Симферополе кто-то увидит пляжи, но...
Развлечение на Салгире.
Да, это замечательный, знаменитый курорт. Но, тем не менее, вот есть большие проблемы с отходами, которых почему-то стало этим летом больше.
Ну, и еще такая тема, знаете, такой фотоквест практически. Третий год подряд в Крыму стартует акция «Война Амброзии», так она называется. Об этом сообщил ее координатор Вячеслав Мартынов. Далее его цитата. «За последние годы амброзия распространилась по всему полуострову. Если еще десятилетия назад, например, на ЮБК ее практически не было, то теперь она растет повсеместно. Поэтому очень важно активизировать системную борьбу с этим опасным сорняком и делать это во всех уголках Крыма», сказал этот господин Вячеслав Мартынов. И в рамках акции организаторы просят крымчан фотографировать места, где растет амброзия, высылать фотографии в интернете, вы можете найти имейл или номер телефона.
Я бы на самом деле бы сказал вот о чем. Дело в том, что амброзия — это не просто такое зеленое растение. Вот я помню прекрасно, как россияне приезжали в Крым, и они фотографировали с этой амброзией, которая, ну, если не скашивать, она вырастает до гигантских размеров, может вырасти там до 2 метров в высоту. Она такая зеленая, красивая, как елочка, но это очень опасное растение. Когда она цветет, оно выделяет, ну вот пыльца этого растения, оно является жутким аллергеном, и многие люди потом чихают, кашляют. Если достаточно много этого вещества, которое вот выделяет амброзия, то вообще может привести там и даже к остановке дыхания. Поэтому это очень опасное растение, аллерген. И что самое интересное, даже вот если вы чихаете и кашляете в Крыму, но не видите, от чего вы чихаете и кашляете, это может быть, что амброзия зацвела где-то там в километре, в 2, а то и в 5 от вашего дома. Да, ну вот, значит, агрономы и биологи рассказывали, что вот эта пыльца этого растения, она поднимается в воздухе, да, и может распространяться на несколько километров, а то даже и десятков километров вот от того места, где цветет это растение.
Ну, нужно быть осторожными, и, возможно, вот акция это неспроста. Интересно, просто коммунальные власти как-то за все время, как вы помните, боролась ли с этим или нет, потому что вот видите, здесь обычные граждане
активизировались. Да, а теперь, видите, надо уже, Екатерина, чтобы обычные граждане как-то активизировались, потому что, ну, на самом деле, наверное, проблема. Она просто очень хорошо растет, амброзия, даже в условиях засушливого климата, у нее очень глубокая корневая система, она глубже даже, чем у подсолнечника.
Вот так вот.
Да?
Ну, и еще очень интересный момент, как крымчане называют своих детей, это материал на сайте «Комсомолка». Авторы материала связались с родителями Гамлета, Венеции и Луны. Это самые редкие имена среди новорожденных детей в Крыму за последний год. И вот родители Луны сказали назвать девочку Луной.
Ударение, кстати,
Луной,
на первый слог.
На первый слог. Подсчитывает сценарий Александр Янковский. Значит, придумала жена. Она была беременна, и мы уже знали полребенка. Наташа смотрела фильм с участием французского актера Жерара Депардье, известного крымчанам. Фильм называется «Мой король». Там была девушка с именем Луна. Жене очень понравилось, вот и дочку решила так назвать. И вот как вот кинопроизводство влияет. Угу. А, есть еще...
Не, ну вот это, конечно, Венеция, ребенок с романтичным именем Венеция, да, который 2 месяца назад родился в семье. Но в крымской семье, причем записали именно как Венеция, родители говорят, что хотели, чтобы дочь звали Венеция, но в роддоме ошиблись и записали девочку как Венеция.
Красноперекопский район. Да. Вот видите, дети вот так вот с рождения вошли уже в новости. Но есть еще Гамлет. Это второй ребенок в нашей семье, говорят родители. Первый, сначала родилась девочка, очень давно ждали, собственно, детей, а Гамлетом решили назвать в честь дедушки. И это никак не ассоциируется у них с героем трагедии Шекспира. Да.
Хорошо. И что мы еще, значит? У нас еще в продолжении есть, так скажем, новостей завтрашнего дня. Это блогер веб-камеры «Не врут». Блогер Валерий Виноградов на своем YouTube-канале выложил обзор, который снят с онлайн-веб-камер «Коктебеля». С лозунгом «Сезон провален, веб-камеры не врут». Он провел обзор пляжей и набережной в поселке.
Уже наступил август, это пик сезона, но пляж поселка Коктебель по-прежнему почти пустой. Вот сайт о поселке Коктебель, здесь есть онлайн-веб-камера, каждый может зайти в любое время и проверить мои слова. Ну, смотрим, видим, что пляж почти пустой. Почему он почти пустой? Казалось бы, вот там есть люди, но пустой он в сравнении с периодом до присоединения Крыма. Вот все вот это пространство, все было забито людьми. Вот эта набережная вся была забита толпой, здесь стояли продавцы сувениров, сувениров, какой-то там еды. Сейчас мы видим, отдельные прохожие идут, тут скучает продавец каких-то экскурсионных туров.
Вот такое вот мнение блогера из интернета. Ну, а с вами по-прежнему Радио Крым Реалии 105.9 FM. И дальше будет самое, наверное, интересное. Это то, что читаете, смотрите, слушаете вы на сайте Крым Реалии. И что же это расскажет наш коллега?
Прямой эфир.
Станислав Юрченко.
Да, нашего коллегу зовут Станислав Юрченко.
У него есть имя, представьте себе.
Станислав, что читали наши читатели? Что смотрели наши смотрители? Что слушали наши слушатели?
Топ-публикации за сегодня, впрочем, как и за вчера, стала новость про то, что экс-футболист сборной Украины отдыхал в аннексированном Крыму. Речь идет об информации, которую нашли наши коллеги с телевизионной передачи «Крым Реалии», о том, что они заметили бывшего футболиста сборной Украины и донецкого шахтера Вячеслава Шевчука на пляже в Ялте. Он отдыхал на пляже гостиницы «Ялта Интурист», общаться с журналистами он отказался. Послушаем.
Вячеслав, по кому дыхается?
Друг, нельзя мне.
А я услышал «нельзя мне».
Нельзя мне. Это он ответил корреспонденту, который хотел
узнать
несколько
вот
слов.
Что же он сделает, да. И вот почему ему нельзя общаться с прессой, он, конечно же, не уточнил, но наши коллеги выяснили очень интересную вещь, что Шевчук пробыл в Крыму практически весь июнь. Он пересек административную границу с Крымом 4 июня, вернулся на материковую Украину 15 июня, а через три дня Шевчук снова поехал в Крым и пробыл там до 3 июля.
Но, тем не менее, стоит отметить, что закон-то он не нарушил, он пересекал админ-границу. Он пересекал админ-границу, да, я имею в виду, что не через Керченский мост проехал и прочее, но, конечно,
но
сенсация.
Но огромное количество спортивных сайтов взяло эту публикацию с нашего сайта, и она получила более 80 тысяч просмотров за последние несколько дней. Это достаточно много для нашего сайта. Едем дальше. На следующем месте наши читатели, они не читали, нет, они смотрели самые яркие крымские фотографии недели. Традиционно наша подборка самых лучших фотографий входит в топ самых смотрибельных и читаемых материалов. На этой неделе акция в поддержку украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова в Киеве, курортный сезон в Коктебеле и Оленевке, пресс-конференция украинского боксера, крымчанина Александра Усика и другие события. Все эти кадры были собраны в нашу галерею с 30 июля по 5 августа.
И Стас еще не выучил Оленевку, как правильно это называть. Может быть, еще недельку потренируется в эфире Радио Крым Реалии.
Я надеюсь, что этот материал подержится, или фотогалерея из Оленевки подержится еще в топе, да, и Стас наконец-то выскажет. Дело в том, что Оленевка – это самое, как бы, это антипод фактически Керчи. Почему так? Ну, нет, оно приблизительно находится, то оно тоже, Оленевка тоже находится на берегу моря, тоже такой достаточно обрывистый берег скальный, но только на Дальнем Западе находится. Если Керчь находится на Дальнем Востоке Крыма, то Оленевка — это самый дальний запад, практически самая дальняя точка.
Извечный конфликт Востока и Запада, мы слышали, да, в нашем радиоэфире. На третьем месте у нас, как бы вы не думали, снова фотогалерея. На этот раз ретроспектива российско-грузинской войны. Как это было? 10 лет назад, в августе 2008 года началась война между Россией и Грузией. Пятидневная война унесла сотни жизней и лишила крова тысячи людей. Александр, вот вы были свидетелем всех тех событий, расскажите.
Но на самом деле эту войну Россия назвала очень иезуитски, да, всю эту операцию. Она назвала ее операцией принуждением к миру. Фактически в Грузии живет всего лишь 4,5 миллиона человек. И если сравнивать это со 140 миллионами России, то понятно, что силы были неравны изначально. Опять-таки, Россия не признавала, что она там находилась в открытую, хотя все это время там стояли российские части, которые проводили там боевые действия. Действительно, погибло много людей. Российская армия тогда находилась в нескольких километрах буквально от грузинской столицы. Но каким-то образом все-таки тогда американскому руководству, видимо, удалось договориться с российским, чтобы не было оккупации этой маленькой страны, Грузии. Тогда же вылетели 4 президента, в том числе президент Украины тогда Виктор Ющенко, Виктор Андреевич Ющенко. Тогда же вылетел президент Польши и президент Литвы, и все они тогда полетели в Грузию и тоже приехали прямо фактически на место боевых действий. И, ну, и вот после этого... Война была это очень скоротечная. Понятно, что не могла Грузия противопоставить России, ну, очень маленькая страна.
Ясно, спасибо вам большое. Переходим к четвертому месту. У нас вот только что закончился на Фейсбуке стрим. Освобожденный крымский активист Евромайдана Костенко прибыл в Украину из России. Именно эта новость стала четвертой по читаемости за сегодняшние сутки, по крайней мере, на тот момент, как я собирал эти материалы. Ему уже предоставили квартиру в Киеве. Там он сегодня встретился со своей матерью. Вот, его привезли, был небольшой брифинг в МЗС. И он уже сейчас находится на воле вместе с матерью в квартире, которую ему сняло наше государство. На пятом месте очень интересная новость. В Симферополе под муралом с Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко. В Симферополе 6 августа под муралом с президентом России Владимиром Путиным появилось изображение украинцев, узников Кремля Олега Сенцова и Александра Кольченко. Рисунок появился под изображением Путина и надписью «Крым – это наше общее достояние». К сожалению, когда мы отправили наших корреспондентов сфотографировать воочию это изображение, его уже закрасили. То есть всего несколько часов удалось провисеть это изображение, но это был самый центр крымской столицы, вот, краские места, где люди продолжают
гулять. Это где Крым-телеком находил? Укртелеком, да, да, вот это как раз непосредственно улица Розы Люксембург, да?
Но, тем не менее, запечатлеть кому-то удалось, это и есть фотографии, да?
Да, это есть фотографии, и эта новость очень про наших читателей, она несколько раз поднималась в нашем топе, и я не могу обойти...
У тебя есть 10 секунд.
Пусть да. На шестом месте, но все же. Без лоха жизнь плоха. Из крымских сетей именно
без
такой...
Без лоха жизнь плоха. Кстати, без серебристого лоха мы бы добавили. Это дерево такое, которое в Крыму, а может быть и в Керчи тоже, да, называют часто маслиной.
Пятиминутка Стаса Юрченко закончилась. Спасибо тебе за то, что подготовил эти материалы. Александр Янковский, спасибо вам. Катя Некречи, оставайтесь с нами. 105.9 FM. Подписывайтесь на Крым Реалии.